Можно было возвращаться. Предварительный разговор с Шубиным проведен. Выяснено, что человек это полезный. Роль старого мужа молодой красавицы добросовестно исполнена. Масса заждался. Пора. Учтивость предписывала попрощаться с хозяином. Арташесов был там же, где Эраст Петрович оставил его полчаса назад, но теперь промышленник беседовал не с мусульманскими магнатами, а с какой-то восточной парой. Лицо дамы почти полностью закрывала черная кисия. Скромно опущенные глаза подрагивали великолепными ресницами. Брови тоже были на диво хороши. Зато нос, наверное, как у Гаджи-аги или Месропа Карапетовича, потому и прячет, — подумал Фондорин. Во всяком случае, так сказал бы Масса. На шаг позади предположительной красавицы стоял очень представительный брюнет с лихо закрученными усами. Участия в разговоре он не принимал, а все больше любовался своими рубиновыми запонками. Разговор шел на русском, который, очевидно, служил в Баку языком общения между многочисленными народностями, населяющими приморский город.
«Ай, нехорошо, дорогая Саадат Ханум», — корил женщину за что-то хозяин. «У них пролетарская солидарность, а у нас должна быть капиталистическая. Если вы уступите рабочим, какой пример другим подадите? Некрасиво сделаете, всех нас подведете». «Что я могу, бедная вдова?» Саадат Ханум вся поникла. «Я всего лишь слушаю советов моего дорогого друга и защитника Гурамбека».
Ее спутник поправил манжеты, насупил мохнатые брови, кивнул. Не обращая на него внимания, Арташесов снова обратился к вдове.
«Саадат Ханум, я поговорю с остальными, но вы сами знаете, что это никому не понравится». «А бакинская рыцарственность?» — воскликнула дама.
В ее прекрасных глазах заблестели слезы.
«А жалость к несчастной, которая вынуждена тащить тяжкую ношу на своих слабых плечах?»
По-русски она говорила очень хорошо, гораздо чище, чем Месроп Карапетович.
Когда речь заходит о нефти, у нас с рыцарственностью не очень», — сказал тот и веско прибавил. «Подумайте хорошенько, советую как друг».
«Хорошо»,
— упавшим голосом молвила Саадат Ханум.
«Мой дорогой Гурамбек, отведите меня куда-нибудь, где можно сесть, голова кружится».
Они отошли. Наконец можно было откланяться. Но это оказалось не так-то просто. Услышав, что гость собирается уезжать, Арташесов пришел в ужас.
«Драгоценный мой, вы чем-то оскорблены?» — спросил он в панике, похоже, неподдельный. «Если на глупые слова молодого Мусы Джабарова я заставлю его извиниться. Если жена...»
Он не договорил, но взгляд, устремленный на племянника, который по-прежнему маячил подле блистательной Клары, был красноречив.
«У нас, если гость так быстро уходит, это плохой знак для хозяина».
«Чтобы меня оскорбить, требуются более сильные средства», — попробовал успокоить его Эраст Петрович. «А госпожу Лунную я оставляю обожателям на растерзание безо всякого сожаления и даже интереса». Но Месроп Карапетович не унимался.
«Все заметят, что вы уехали без супруги, и многие из тех, кто особенно усердно за ней ухаживал, могут испугаться. Дорогой, вы не знаете бакинцев. Когда они сильно пугаются, ой, это опасно!»
«Ничего, я рискну.
Оставайтесь хотя бы до полуночи. Скоро зайдет солнце, отсюда из глубины будут видны звезды. Все небо, как персидский ковер, ай, красиво!»
Арташесов воздел свои кишмишные глазки вверх.
«А потом все пойдут в дом на банкет. Осетры, фаршированные омарами, омары, фаршированные бискайскими креветками, бискайские креветки, фаршированные икрой».
«А чем фарширована икра?» — спросил Фондорин. Минут 10 продолжалось это препирательство. Мысленно Эраст Петрович проклял свою учтивость. Нужно было уйти по-английски. Наконец, все-таки распрощались. По пути к лифту, на краю бассейна, дорогу Фондорину преградил главный ассасин из киногруппы. Он успел здорово набраться в буфете, рог с вином покачивался в нетвердой руке.
«А, старый муж! Грозный муж!»
— заплетающимся языком пробормотал актер. Икнул.
«Вы плохо видите сквозь ваши очки!»
На этой фазе опьянения человеку обычно хочется скандала. Поэтому Эраст Петрович ответил очень вежливо. «О почтенный Ибн Сабах! Я не ношу очков. Несмотря на старость, у меня идеальное зрение».
«Сами вы Сабах!» — сказал пьяный, грозя пальцем. «А я...» «Бывший артист императорских театров и звезда серебряного экрана Лаврентий Горский! Я прогремел в «Войне и мире»!»
И сыграли там Долохова, я догадался. Фондоринское заикание звезде серебряного экрана не понравилось.
«Изволите меня передразнивать?»
Горский сунул под нос Расту Петровичу рог, кажется, окончательно входя в роль задиры гусара.
«За красивых женщин и их любовников! Выпейте, сделайте одолжение!»
Мысленно Фондорин записал Кларе за эту милую сцену еще одно штрафное очко. Прислушался к себе. Может быть, это последняя капля, и уже можно с чистой совестью разорвать отношения? Что скажет моралише гезацин мир? Нравственный закон внутри меня. Закон сказал. Не хватит, но уже скоро. Потерпи. Позвольте-ка. Осторожно, двумя пальцами Раст Петрович отодвинул пьяного. Толчок был совсем не сильный, но собаку Долохову много не требовалось. Он зашатался, и красное вино выплеснулось на белоснежный смокинг Раста Петровича.
«О, Господи!» — залепетал Горский, выходя из роли бритера. «Прошу извинить! Я не хотел!»
Фондорин, опустив голову, рассматривал себя. Вид был такой, будто он только что сделал харакири тупым мечом. Сорочка, слава богу, не пострадала. На темных брюках брызг почти незаметно. А смокинг у Эраста Петровича был двусторонний, если перевернуть наизнанку — черный. Всякий опытный франт знает, что с одеждой белого цвета вечно происходят неприятные неожиданности. Поэтому нужно быть предусмотрительным. Ущерб поправим. Но где бы переодеться? Он огляделся. Да вот хоть бы в гроте, где беседовали с подполковником Шубиным. Минутное дело. За портьерой Фондорин осмотрел пострадавшую одежду и убедился, что вещь, увы, безвозвратно загублена. Такое не отстирается и не отчистится. До выхода дойти можно, но потом придется выбросить. За 2 дня вторая потеря. В багаже остается всего 4 смены приличного платья. Сзади послышался легкий скрип. Это качнулась дверь решетки. Замок, прежде запертый, был открыт. Странно. Из-за поворота каменной галереи, тускло освещенной электрическими лампочками, донесся тихий мелодичный звук. Свист? Вечный компаньон сыщика любопытства. Когда сталкиваешься с загадочным феноменом, возникает неодолимое желание его разъяснить. Повесив на дверцу смокинг, пусть немного посохнет, Раст Петрович перешел в режим нимпадзюцу. Беззвучно двинулся по коридору. Близко, сразу за углом, кто-то очень точно, хоть и с паузами, высвистывал арийку «Да, это мы, грезетки из «Веселой вдовы». Еще шаг, и за поворотом галереи, которая уходила дальше в темноту, Фондорин увидел стройную невысокую даму, стоявшую к нему спиной. Она попеременно затягивалась папироской и отхлебывала из маленькой плоской фляжки, а в перерывах насвистывала, да еще ритмично постукивала туфелькой. Настроение у незнакомки было привеселое. Интересно, хороша ли она собой? Был только один способ это выяснить. Эраст Петрович сказал. Женщина проворно обернулась. Ну, красоткой в конвенциональном смысле она, пожалуй, не была. Но лицо живое, интересное, а глаза просто чудо, и брови хороши. Минутку. Эти глаза и брови я уже видел. Собеседница Арташесова. Какая-то Ханум, тоже нефтепромышленница. Саадат Ханум, вот как ее зовут. Напрасно он предположил, что мусульманская вдова прячет под кисеей чрезмерный нос. Нос был с горбинкой, но тонкий, совсем не такой, как у Месропа Карапетовича. Губы изящного рисунка, сочные, такие жалко скрывать от взоров. Гримаса испуга и недовольства на миг исказила черты восточной красавицы, а рука, кинув папиросу, метнулась к чедре, но тут же опустилась.
«О, мон дьё!» С облегчением вздохнула Саадат Ханум. «Я подумала, кто-нибудь из бакинцев. Вы кто такой, почему в одной сорочке?»
Создание не из робких, перед Арташесовым прикидывалось. «Ах да, они же тут в нефтяном бизнесе все железные. Очевидно, женщины тоже». Он представился.
«Саадат Валитбекова. 1 000 000 пудов с хвостиком». Она сделала шутливый книксон. «Нет-нет, хвоста у меня нет. Это у нас так принято аттестоваться по объему нефтедобычи».
«Да, мне говорили».
«Про сорочку ладно, не объясняйте. Просто скажите, кто вы».
Она подняла с земли папиросу, как ни в чем не бывало, сунула в рот.
«Промышленник, инженер, трейдер».
«Нет, я нефтью не занимаюсь.
Ну, значит, никто. Во всяком случае, по бакинским понятиям.
Рас Петрович всегда подозревал, что мусульманки вовсе не так забиты и безответны, как считают европейцы. И все же был ошарашен такой бойкостью. «Сударыня, а почему вы держитесь сейчас совсем иначе, чем там?
Зачем я буду прикидываться пугливой ланью, раз уж вы меня застукали с таким нешариатским занятием?»
Саадат показала флягу и папиросу.
«А кроме того, устаешь от всего этого? Бахчисарайского фонтана!»
Она кивнула в сторону бассейна.
«Для дела приходится ломать комедию. Ну, ужасно утомляет. Знаете, о чем я мечтаю?»
Она прикрыла глаза, сладостно улыбнулась. Рас Петрович догадался, что госпожа Валитбекова не совсем трезва. «О чем?»
«Продам дело ко всем шайтанам, уеду отсюда, буду жить в Ницце, гулять по английской набережной. В открытом платье, с голыми плечами, чтоб обдувал бриз, в кружевных перчатках до локтей и с дивным черным боксером».
«С черным боксером?» — изумился Фондорин столь смелой фантазией.
«Ну да, на поводке, только не с кобелем, а с самочкой. Они ужасно грациозные. В Баку такое невозможно, это нарушит образ набожной мусульманки», — вздохнула веселая вдова. «Нечистое животное нельзя держать в доме. Харам! Аллах милосердный! Да чего же я люблю собак!»
«Желаю, чтобы ваши мечты полностью осуществились». И Фондорин удалился, чтобы не мешать даме предаваться запретным наслаждениям. Лоб разгладился, уголки губ растянулись в улыбке. Маленькая беседа отчего-то исправила Расту Петровичу настроение.